Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «Разговор с психологом» и я ее ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим о таком очень важном понятии, как стрессоустойчивость. В жизни каждого человека стресс неизбежен. Дома ли это, на работе, по дороге, в общественном транспорте или личном автомобиле. А последние 2 года стресс стал для многих гораздо более частым и сильным. Мы сегодня хотим разобраться с тем, как не потерять психологическое и физическое здоровье и как научиться справляться со стрессом. И в этом нам поможет психолог, кандидат психологических наук Алена Зерко. Здравствуйте, Алена.
Да, добрый день, Наталья. Добрый день, дорогие слушатели. Я бы хотела еще сказать о том, что Наталья тоже психолог, то есть мы коллеги с тобой.
И встретились здесь для того, чтобы помочь нашим радиослушателям справиться со стрессом, который, безусловно, в жизни каждого человека занимает какую-то часть. Понять, расскажи, что же такое стресс, как вообще выявить, что человек находится в стрессе?
Ну, стресс — это изначально английское слово, да, и если прям буквально переводить по словарю, то это давление. Если уже говорить конкретно о стрессе, то это любая ситуация, которая вызывает у нас сильные переживания, когда нужно срочно что-то решать, когда нам трудно, когда нам нужно, ну, каким-то образом вот преодолеть что-то, что происходит с нами. И понять, что мы находимся в стрессе, можно по нескольким признакам, которые мы можем выявить в процессе такого самомониторинга или самонаблюдения, когда я, например, в стрессе, я волнуюсь, я могу постараться прислушаться к телесным сигналам. Сейчас очень много различных практиков, которые говорят об этих телесных сигналах, и о важном умении, о важном навыке человека эти сигналы почувствовать. Это то, как мы дышим, насколько глубоко, насколько сильно бьется наше сердце. Это тоже можно почувствовать. Какие у нас руки, холодные или теплые, как мы опираемся на землю ногами, да, вот некая заземленность ногами, если мы сидим на стуле, то насколько мы чувствуем стул под ногами. И о стрессе, о волнении свидетельствует частое дыхание быстрое, такое более ускоренное сердцебиение, холодные, иногда мокрые от волнения руки, ноги, которые чуть слегка опираются на пол. Когда в стрессе первый момент, когда мы начинаем его преодолевать, это мобилизация. Мобилизовались и побежали решать. И вот когда вот такое состояние жуткой энергичности, когда мы несемся, вообще сметая все на своем пути, пытаясь что-то решить, или когда мы вот в таком ступоре, когда нам страшно, когда нам холодно, плохо, вот это явные признаки стресса и для себя, и мы можем увидеть это у другого человека, почувствовать его холодные руки, почувствовать, возможно, услышать дрожащий голос, услышать учащенное дыхание, и это... Или просто человек будет говорить о том, что кошмар, на меня столько всего навалилось, и по этим признакам мы поймем, что наш друг в стрессе.
Угу. И то есть получается, что бывают 2 типа реагирования, да? То есть кто-то впадает в ступор, а кто-то бежит решать проблемы.
На самом деле основных типов реагирования 3. Их уже выделяют сейчас несколько авторов. Это убежать, наброситься и впасть в ступор. И эти типы, они не новы, они присущи были и животным, и эволюционно просто пришли к нам. Да, более слабые животные убегают, зайцы от волков, более сильные набрасываются, там львы, медведи, да, и есть животные, которые прикидываются мертвыми, сливаются с травой, и, в общем-то, ничего не изменилось и у нас.
Mm-hmm. Но вот вариант бежать и решать, это вроде как, ну, звучит же как что-то такое продуктивное. Человек действительно решает проблемы, или все-таки, находясь в этом раздерганном состоянии, он не может именно продуктивно и качественно решить свои проблемы?
Здесь бывает очень по-разному. И на самом деле здесь я, наверное, обращусь к 3 стадиям стресса, которые выделял вот Ганс Силье, наверное, такой один из основоположников вот этой теории стресса. И это то, что мы видим на практике, то есть это не сухие знания. Первая стадия — это мобилизация. Мы мобилизовались и побежали
что-то решать, да, например. А вторая стадия — это активная борьба, когда силы уже кончаются, но мы продолжаем бороться. И если вдруг стрессирующий фактор не закончил свое действие, то может наступить момент истощения, когда мы уже никакие, мы выдыхаемся, и сил больше не хватает. И это часто клиенты, например, наших телефонов доверия. Вот я работаю на одном из телефонов доверия как психолог, и часто люди как раз попадают в состояние вот этого истощения. И также Лазарус, который создал очень хороший опросник, он, правда, старый, но им пользуются, он выделяет целых 8 стратегий борьбы со стрессом, и у каждой из этих стратегий есть положительные и отрицательные стороны. И получается, что нельзя, невозможно сказать, что есть какой-то вот, ты говоришь, человек побежал, решил, и это хорошо или не очень. А невозможно тут сказать, хорошо ли это или плохо, потому что у каждой из стратегий есть свои положительные стороны, есть свои отрицательные. И, наверное, вот грамотное умение комбинировать, гибкость, умение слушать и слышать свое тело, слышать окружающий мир, слышать себя, понимать, что в этом мире я могу изменить, а что я не могу изменить, и как мне это принять, это как раз залог, ну, такой более здоровой жизни и более психологически здорового проживания себя в стрессе и, в принципе, и физически тоже, потому что, как известно, результатом такого длительного стресса и невозможности как-то вот наиболее продуктивно его прожить становятся заболевания, которые сейчас принято называть психосоматическими. Очень часто инсульты, инфаркты, язвы желудка, иногда даже онкология, возникают, ну, как говорят простые люди, да, все от нервов. Ну, не все от нервов, но очень многое от нервов, действительно.
А вот справиться с стрессом, да, помочь себе, это вот только пойти к психологу или есть еще какие-то варианты?
На самом деле вариантов много, и психотерапия, психологическое консультирование — это лишь один из вариантов борьбы со стрессом, который — это форма такого самопознания, самомониторинга, саморегуляции в дальнейшем. Она экологичная, и она помогает многим людям, но она подходит не всем. И есть люди, которым подойдет музыка, очень многие, и вот и очень многие люди, мы, да, у кого нарушено зрение, мы часто уходим в музыку, и чтобы играть, чтобы петь и как-то выразить то, что мы переживаем внутри, и справиться с этим, и облегчить свое переживание. Это может быть спорт, и очень часто, например, когда люди звонят нам с паническими атаками, да, в результате каких-то стрессовых факторов, когда сердце колотится, когда плохо, когда страшно, когда люди звонят нам с, ну, таким околодепрессивным состоянием. То есть еще не депрессия, когда необходима уже иногда медикаментозная коррекция, а околодепрессивные состояния. Помогает спорт, потому что это выделение эндорфинов, в простонародье гормонов радости, да, то, что как-то приводит нас в тело, и это и какие-то любимые хобби, любимые дела, там, начиная от уюта в доме, когда мой дом — это моя крепость, и никакой стресс мне не страшен. Это и друзья, это вот одна из копинг-стратегий по Лазарусу, это поиск социальной поддержки, когда мы обращаемся к друзьям, когда мы разговариваем об этом. Но, безусловно, психологическая помощь, и она может в разных видах, если захочешь, мы можем об этом подробнее поговорить. В разных видах она может быть, не только такое длительное консультирование. Это часто бывает продуктивно, потому что помогает не убежать от проблемы. Такое тоже часто бывает. Мы убегаем в творчество, мы убегаем в спорт, мы не решаем с помощью спорта, а как бы защищаемся. И тогда проблема остается. Здесь, в работе с психологом, если мы ходим к психологу, то мы действительно решаем проблему. Хотя и через творчество, и через спорт можно решить, а можно убежать. Тут уж ответственность каждого человека и осознанность.
Хорошо. Мы обязательно поговорим про психологическую помощь. Это очень важно и интересно, я думаю, будет для радиослушателей. Просто вот сейчас обозначь какие-то несколько методов или несколько техник, как человек может справиться со стрессом. Вот он попал вот в эту минуту в стресс, он чувствует, что ему плохо. Вот, может быть, какие-то есть техники, чтобы человек пришел в себя, успокоился?
Да, техник много, и некоторые психологи даже объединяют их в алгоритм. Я прям пройдусь по этому порядочку. Первое — это мониторинг своего тела, осознание, что в моем теле сейчас происходит. Второе — это заземлиться. Желательно сесть, поставить ноги на пол так, чтобы они были оперты. Если невозможно сесть, то где-то встать так, чтобы это было комфортно. Сделать несколько вдохов и выдохов. Причем внимательно, выдохи должны быть длиннее, чем вдохи, в несколько раз. И после этого попробовать осознать, что происходит сейчас, в данную минуту. Вот прямо сейчас. На это потребуется буквально 10 секунд. Здесь и сейчас я слышу то-то, вижу то-то, чувствую то-то, нюхаю то-то, ощущаю в своем теле то-то. Вот примерно, да, потому что то, что в стрессе, часто про будущее, а мы сейчас в настоящем.
И то есть затем... смысл к реальности, да, перейти к реальности, что я здесь,
да.
Я сейчас.
Да. И затем уже в зависимости от ситуации посмотреть, на что мы можем повлиять, и тогда прям планирование, иногда жесткое планирование, строгое, в какие сроки, по часам, по дням я могу что-то сделать. Если смотрим что-то, я не могу изменить, кто может на это повлиять, к кому я могу обратиться, или как я могу жить с изменившимися обстоятельствами и жить наиболее продуктивно. И дальше уже после того, как преодолен вот этот момент, план прописан, и можно по плану действовать, либо где-то в промежутках, пока мы реализуем план, он, например, расписан там на месяц, мы срочно ищем, не дай бог, там какие-то обследования для родителей медицинские, там серьезно заболевших, и я не знаю, там срочно ищем, с какими врачами договариваться, это не быстро. Но при этом есть несколько методов и способов, как себя расслабить, как позаботиться о себе, психологи это называют, позаботиться о себе, и дать себе возможность немножко выдохнуть и набраться новых сил. Как мы пошли поели, и у нас снова есть силы. А здесь мы что-то дали себе в психологическом смысле, и у нас снова есть силы работать дальше в этой стрессовой непростой ситуации. Если будет необходимость, можем об этом тоже поговорить.
Угу. Мы обязательно вернемся к этому вопросу после небольшой паузы.
Вы слушаете Радио ВОС.
Напоминаю, что мы говорим сегодня про стрессоустойчивость. С нами на связи кандидат психологических наук, психолог Алена Зерко. Алена.
Да, добрый день еще раз.
Да, добрый день.
Так, я немножко расскажу. Я, наверное, даже не совсем верный термин употребила — релаксация. Я бы сказала, назвала это, не знаю, копилка ресурсов, рюкзак ресурсов. У меня это часто был рюкзак ресурсов, да. Кто-то делает коллаж ресурсов, коробочку для себя, да. Вот что-то, что может дать нам силы. И очень часто, как психолог, я участвую, это называется такой круг ресурсов, когда мы, например, собираемся с коллегами, и так как у нас непростая работа, она бывает тоже стрессовой, мы садимся и обсуждаем, а что лично для нас, для каждого из нас дает силы. И здесь... это помогает, потому что это помогает лично мне и каждому из моих коллег. И я думаю, что и любому там клиенту, и группе клиентов, если бы мы проводили это в группах, просто у меня больше индивидуальная работа сейчас, осознать сильные наши стороны, которые дают нам силы, с одной стороны, а с другой, когда мы делимся друг с другом тем, что у нас как бы нам помогает, а что нам, например, мешает, мы что-то можем подхватить от другого человека и подумать, вау, так это же и для меня тоже классно. Я, так как у нас сейчас нет возможности провести такой круг ресурсов, да, я скажу о нескольких, которые помогают лично мне, и которые, о которых я читала, и которые я рекомендую клиентам, с которыми работаю. И, Наташа, если ты захочешь, ты можешь тоже дополнить мой список ресурсов вот этих своими какими-то идеями. Ну, вот то, что для меня... Первое, как я говорила, это дыхание, и об этом мы уже поговорили, причем там куча модификаций этих дыхательных упражнений. Можно представлять проблемную ситуацию одного цвета, если цвета представляем, да, как выглядели или помним, как выглядели, а вторую ситуацию, когда мы были успешны, когда у нас все было хорошо, другого цвета. И вот мы вдыхаем один, выдыхаем другой цвет. Можем представлять, как будто бы в животе надувается шарик, и даже положить руки на живот. Здесь вот вокалисты поймут, и не только вокалисты, да, те, кто занимался когда-то пением, и спортсмены, я думаю, тоже поймут, что мы дышим не в грудь. Дыхание может быть ключичным, и тогда оно зажатое, напряженное, а может быть диафрагмальным. И наша задача — дышать в диафрагму, и именно это дает расслабление, заземление и ощущение собственного тела. То есть мы кладем руки на живот. Может даже специально одну на живот, другую на грудь, и контролировать, что надувается у нас именно животик. Дальше по дыхательным техникам, наверное, это основные. Есть два вида интересной релаксации. Релаксация по Джекобсону, прогрессивная мышечная, и релаксация по Шульцу. По Джекобсону мне нравится меньше, но я знаю людей, которые ее прям любят-любят. Это когда мы поочередно напрягаем разные мышцы в теле и потом их расслабляем. То есть когда сильно напрягли, потом легче уйти на другой полюс, сильно расслабить. И это тоже дает возвращение в теле. А вот по Шульцу я обожаю, и я прям рекомендую клиентам, и тем, с кем на телефоне доверия разговариваю в разовых каких-то вот таких взаимодействиях. И просто друзьям, и сама регулярно делаю. Причем сейчас в Ютубе какое-то огромное количество людей выкладывают. Они это называют медитациями, но не пугайтесь, не думайте, что надо сразу становиться йогами, что это сразу вот что-то такое противоестественное даже, да, для многих людей. Какой-то модный термин, который люди ввели, на самом деле все, что там делается, это аутотренинг, когда мы какие-то фразы себе повторяем, которые помогают нам расслабиться, и это релаксация. И вы можете прям послушать и выбрать для себя ту медитацию, ну, она так называется, да, которая вам больше всего подойдет, или сказать себе, как я представляю, как каждая часть моего тела, начиная от кончиков пальцев ног и заканчивая головой, но здесь и руки, и спина, и шея, последовательно проходимся, становится очень мягкой, теплой, и это помогает и уснуть, и расслабиться, и как-то выдохнуть. И у меня был период в жизни, когда я проводила исследования по диссертации, у меня было 40 человек в неделю через меня проходило, с каждым, ну там парами, группами работали, с каждой группой по 1.5-2 часа, и все это в разных концах Москвы 6 дней в неделю, и один день на отдых. И вот нужно было так вот мобильненько поработать 3-4 месяца где-то. И при этом это не просто работа, это у каждого человека свои переживания, свои какие-то состояния. Это все нужно было через себя тоже пропустить и как-то быть с каждым из тех, с кем я работала в рамках исследования. И когда вот ты едешь, ну, когда я ехала из одного конца города в другой, и вот там 2 часа на дорогу, привычная история, зима, мороз, куча там этих курток, шарфов, и вот сижу и медитирую, закрыв глаза. И это то, что давало мне силы на следующей встрече, там, к вечеру приехав куда-то еще, включиться и дальше быть с людьми, действительно поддерживать, действительно помогать.
И без этого могло быть выгорание эмоциональное.
Могло, наверное. Мне очень нравилось мое исследование, мне был очень интересен каждый участник, с которым я работала. Но усталость была бешеная, и вот это помогало. Кстати, у меня тогда был с собой термос с чаем, и этот термос, он был очень метафорический. Это для меня было не только про горяченький вкусный чай, я люблю разные ароматы, разные травы, но еще и про некий дом, который я создала себе у себя на спине и который всегда дает мне уют и теплоту. Там еще была теплая толстовка, в которую можно закутаться, если там в каком-то из помещений, допустим, стало холодно. И вот такие вещи, там коробочка с сухофруктами была, и это был как не только перекус, но и символ такого заряда энергии. когда можно подзарядиться и подкормить участников, если кто-то тоже такой же умотанный, как я. И здесь, ну вот некие символы, которыми мы наделяем какие-то предметы, это не магия, это просто то, как мы ассоциируем что-то важное для нас. Это может быть, я не знаю, маленькая любимая игрушка, да, там маленький брелочек какой-то привезенный из путешествия и напоминающий нам о прекрасном времени на море, например. Мы берем его в руки и вспоминаем, как там было хорошо.
Очень то есть предметы эмоционально положительно заряженные.
Безусловно. Безусловно, что-то, что напоминает нам о чем-то, что дает нам что-то. Там толстовка согревает, чай тоже согревает и дает какую-то бодрость, да, вот, ну, что дает нам силы. Хотела сказать еще о таком важном для меня способе пополнения своих ресурсов, и который я рекомендую тоже клиентам, это ароматерапия. Я, к сожалению, не так в этом разбираюсь хорошо. То есть я знаю, что есть люди, которые являются ароматерапевтами, которые знают, где покупать вот эти сертифицированные, действительно качественные аромамасла. Я такой ароматерапевт для себя, любитель. Да, абсолютно. И когда я предлагаю это людям, я предлагаю скорее найти, да, коллег, если будет нужна помощь, к которым люди могут обратиться. Но рассказываю об этом, потому что у каждого аромамасла есть свои свойства, там огромный перечень. Спроси ароматерапевта, он тебе прочитает двухчасовую лекцию. Но вот самые основные, которыми пользуюсь лично я, и которые лично мне кажутся базовыми, и они, может, не совпадают с мнением ароматерапевта, но я вот рекомендую их там и людям тоже. Это мята и лаванда, которые помогают просто, правда, вот успокоиться, и все цитрусовые, которые помогают взбодриться. Вот для меня это работает так. И я тут все планирую купить какой-то нормальный доступный аромадиффузор для меня, чтобы нажал кнопку и понюхал вкусные запахи в комнате там 15-20 минут и порадовался. Потому что, ну, мне кажется, там очень заряжает, очень много сил дает. И я знаю людей, которые так же, как и я, носят с собой там баночку какого-нибудь аромамасла и нюхают, когда... Кстати, вот врачи, которые работали в каком-то тяжелейшем хосписе, да, хоспис — это место, где люди, к сожалению, в паллиативной помощи, когда им уже невозможно их вылечить, возможно, только немножко облегчить их страдания, которые, к сожалению, предсмертные. И, естественно, тяжело и пациентам, и медперсоналу. И я знаю людей, которые в белом халате, в карманах носили с собой вот эти вот маленькие флакончики и периодически заряжались какой-то радостью, бодростью, тем состоянием, которое они хотели себе дать с помощью масел.
Значит, действительно, это помогает многим. Значит, можно попробовать действительно это использовать. Вот еще из того, что может наполнить энергией, да, хотела тоже предложить это, во-первых, делать обязательно каждый день что-то, что тебе очень нравится, да, то есть обязательно приобретать положительные эмоции каждый день. Даже если очень большая загрузка, если очень много дел, все равно находить какое-то небольшое время, в которое сделать свое любимое дело, какое-то там хобби или даже что-то посмотреть, то, что тебе нравится, для того, чтобы получить положительные впечатления. Также движение, да, хотя там часто думаешь, что нет сил, да, но при этом если подвигаешься, там погуляешь, пройдешься, там кто-то зарядку сделает, энергия сразу появляется.
Здорово, да.
И также, да, вот эти методы тоже очень хорошо работают, тоже их использую в жизни, в которой без стрессов никак. Тоже для какого-то внутреннего подъема, да, это вот аффирмации, когда там стоишь и там, ну, кто-то перед зеркалом, да, там нам это не нужно делать перед зеркалом, ну, и в принципе это у кого как, да, внутри проходит. То есть когда говоришь себе, у меня все хорошо, у меня все решится, да, там, я смогу, я
решается
преодолею.
Решается в настоящем времени все-таки.
Да. Решается, да-да-да, в настоящем.
Я сейчас.
Да-да-да, в настоящем действительно. Я справляюсь. Вот, и я умная, я красивая, там, ну, то есть что-то для самооценки тоже полезное. Вот. Как думаешь, основные моменты в плане ресурсов мы проговорили? Или у тебя есть еще какая-то идея?
Класс, Наташ, мне очень нравится вот то, чем ты поделилась. Но я как раз хотела про аффирмации дополнить. Такое умное, страшное слово, да, вы не пугайтесь, это просто какие-то фразы, которые вы вообще могли когда-то услышать от каких-то близких вам людей, и которые дают вам силы по сей день. Я думаю, каждый может вспомнить что-то такое из детства, даже там из школьных, институтских лет, университетских. А еще можно посмотреть в интернете, есть специально написанные фразы. Иногда читаешь, думаешь, ну бред бредом, а иногда действительно попадает в душу. И, например, был даже, по-моему, сайт, я сейчас его не помню, адрес, но нужно просто вот Google открыть, да, и поискать, где аффирмации были в виде песен, когда там можно напевать какую-то небольшую фразочку себе хорошую, приятную. Аффирмации в виде-то вот... Петрушин, музыкотерапевт Петрушин, он такой вот уже сейчас в возрасте и несколько книг очень интересных написал по музыкотерапии. Он предложил такие аффирмации, Валентин Петрушин. И также есть аффирмации по работе с чувством вины, с чувством тревоги, с внутренним критиком. Это уже все до нас написано и можно найти. Ну и мы не сказали о важном моменте об арт-терапии. Ведение дневников, написание писем, и потом, если некомфортно с этим письмом в унитаз выбросить, да, сбросить, какие-то, может быть, рисование картин, если есть возможность. Я, когда потеряла зрение, я очень любила раньше рисовать, обожала краски, и мне очень этого не хватало. Ну что, я определителем цвета разложила пластилин по разным цветам, и потом сидела, рисовала пластилином на бумажке под музыку для себя, когда мне нужно было выразить то, что накипело у меня внутри, и то, с чем мне было трудно. Ну вот движение — это не только ходьба, это еще и танец. Можно включить себе классную музыку и так разрядиться, что потом тоже будет много сил, и не обязательно даже ради этого идти на дискотеку. Хотя иногда и часто это тоже помогает. А в Японии люди специально идут в караоке. У них же там маленькие квартирки, в которых нельзя там ничего не петь, ничего. И вот они идут туда, и там кричат, поют и отрываются по полной во многом, чтобы скинуть вот это напряжение своей жизни.
Очень полезные методы для наших радиослушателей. Мы надеемся, что обязательно их все попробуют. Очень, да, интересная тема, она очень полезна. Мы еще о многом можем поговорить, безусловно. Время, к сожалению, нашей передачи сегодня подошло к концу. Вот, мы обязательно встретимся еще раз. С нами сегодня была на связи Алена Зерко, психолог, кандидат психологических наук. До встречи в следующей передаче. И с вами ведущая была Наталья Сидельникова.
Да, всего доброго.
Всего доброго.
Разговор с психологом. We'll be right back.